Так, мы с вами сейчас прочитаем несколько слов и начнем размышлять. Книга Бытие, 5 глава, часть 16 текста, Бытие 5:16. «И пошел Каин от лица Господня». Друзья, так вот подумали, что, может быть, хорошо бы по музыке лекцию сделать. Ну, так немножко есть времени поразмышлять. «И пошел Каин от лица Господа». Ну, вы знаете, вопрос музыки настолько широкий и глубокий. Хотелось бы сегодня только затронуть один вопрос, о котором сейчас все чаще и чаще говорят и начинают вопросы задавать, особенно на музыкальных лекциях. Я не помню ни одну музыкальную лекцию, чтобы там не задавали вопрос о классике. Не помню такое. Как-то в одном месте записку прислали. Что нам делать с Болеро Равеля и с балетной музыкой Чайковского? Вот и такие вопросы можно услыхать. Что нам с этой музыкой делать? Друзья, это на полном серьезе. На полном серьезе. Для нас это, может быть, звучит как-то немножко нелепо. А там этот звучит вопрос, он вырос как Голиаф. Что нам делать с Болеро Равеля и с балетной музыкой Чайковского? Друзья, что нам вообще делать с классикой? Вот давайте сейчас поразмышляем, что нам делать с классикой. Вопрос очень серьезный. «И пошел Каин от лица Господня». Друзья, почему он ушел от лица Господня? Да потому что он в Боге не нуждался. Ему Господь не нужен был, он не ищет сближения с Богом, и пошел от лица Господня. И куда же он пошел? Он пошел, там у него планов много было, в голове роилось там планы, там города строить, тут цивилизацию такую построить, вот, чтобы там было развитие всякое, там это промышленность, там сельское хозяйство, развитие искусств. У него планы были такие. И вы знаете, осуществились эти планы. Это первая цивилизация, наверное, она, ну, может быть, нисколько не меньше, чем какая-нибудь другая цивилизация. Там настолько все развелось. Такая культура, наверное, там своеобразная была, да? Вот, музыка, вот мы читаем 21 текст, да? Вот, имя и брату его было Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Ну, это только один текст, а можно предположить, что это очень-очень такая развитая была цивилизация. Может быть, на уровне там греческой, там или римской, или еще какой. Ну, хорошо, вот музыка там развелась. Теперь же Моисей выводит Израиль из Египта в пустыню. Израиль в окружении вот этой вот музыки. Ну, будем говорить, гениальной. Ну, цивилизация сама за себя говорит, что там, наверное, была музыка очень сильная у этих народов. Вышел Израиль вот туда. Ну, и как мы думаем, для Израиля это было полезно, вот такое окружение, вот этих, вот этой вот цивилизации, вот этой прекрасной музыки, или вредно? Вредно. Почему? Потому что вот эти вот достижения вот этих народов, и эта музыка втягивала их в свою жизнь, в языческую, через эту музыкальную культуру. Вот. И, конечно, когда вот эти народы развивались в музыкальном плане, там, в каком-то культурном плане, они же себя немножко как-то вот и совесть свою успокаивали. Но они и знали Господа, потому что знал Каин Господа, и эти народы тоже не могли не знать. Вот. Но они как-то себя вот этой культурой, вот этой вот классикой, вот этой первобытной, она как-то себя умиротворяли, свою совесть. Вот. Не такие уж мы плохие, у нас музыка какая, мы какие культурные, мы какие образованные. Друзья, это вот такая цивилизация Каинова. Вот когда мы читаем послание Иуды, тут написано, идут путем Каиновым, 11 текст. Горе им, потому что идут путем Каинова. Друзья, вот этот Каин, он скрылся от лица Бога. Он прекрасно обходился без Бога, прекрасно обходился. Вот. И что он делал? Он начал украшать мир через эту цивилизацию, находящуюся под проклятием. Этот мир был под проклятием, но сильно украшен. Друзья, вот это и есть путь Каина, когда Богом предложенное средство устраняется, никакой крови не надо. Вот, мы сейчас цивилизации, мы будем культурные, мы будем образованные. Вот. Значит, вот этот вот Бог предложил средство, вот, очищение кровью, да, без пролития крови не бывает прощения. Вот, и подменяется чем? Подменяется усилиями улучшать мир. Вот это и называется путь Каина. Когда мы читаем послание к евреям, здесь написано так. Мы приступили, вы приступили, это евреям 12, евреям 12 глава, вы приступили к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Друзья, о чем кровь Авелева говорила? А кровь Авелева говорила о том, что без пролития крови не бывает прощения. Эта цивилизация Каина, она не желала иметь прощения, ей это не нужно было. Она занялась своим, она занялась улучшением себя. Вот. А кровь ей ничего, и кровь это не нужна была. Больше того, вот эта прекрасная, гениальная музыка, которая там была, она заглушала вот эту кровь Авелева. Ее не слышно было там. Среди этих инструментов, свирели, там гусы, там еще какие. Это не слышно было, эту кровь. Друзья, весь мир сейчас запачкан в крови Христа. И сейчас кровь Христа, она говорит. Она говорит. Она говорит о прощении, она говорит об очищении. Мир заглушает гениальной музыкой вот эту кровь, которая говорит, звуки крови или голос крови совершенно не слышится за этой гениальной музыкой. Вот. И Богом предложенное средство искупления, там, прощения, очищения через кровь Христа, это отвергнуто, но подменяется такой вот задачей улучшать мир. Через прекрасную, гениальную музыку, музыка улучшает мир. Ну и действительно, друзья, музыка, она способна улучшать мир. Это не секрет, и об этом человечество знает, что музыка действительно улучшает мир. Вот я себе так выписал немножко, вот. Особенно велика общественная роль музыки, как средство духовного воспитания человека. Смотрите. Это пишут миряне. Это пишут миряне. Да? Смотрите. Особенно велика общественная роль музыки как средство духовного воспитания человека. Формирование убеждений, нравственных качеств, идеалов, развитие эмоциональной отзывчивости, чуткости, доброты. Да, действительно, музыка это все делает. И это на своем месте. Но мир занимается вот этим, улучшает человека, делает его нравственным, делает его образованным. Вот. И еще есть такие понятия, как, скажем, освоение или художественное освоение мира. Художественно осваивать мир через музыку. Воспитывает нового человека, ухорашивает его, делает его таким мягким, ну там, нежным или каким. Музыка это делает. Она и раньше это делала. Она со времен Каина делала это. Но сейчас дело не в том, каким делает музыка человека, а дело в том, что и самое главное, что Божье средство очищения, Божье средство прощения, Божье средство искупления отвергнуто. И чем подменено? Улучшать человека. Друзья, это путь Каинов. Ну, теперь давайте немножко с другой стороны посмотрим. Ну, вот, скажем, задача мира. Да? Вот у мира есть свои задачи. Ну, мир есть мир. Мир ставит свои задачи, осуществляет его. Ну, у церкви, у Христа, тоже есть свои задачи. Писание говорит, что общего у света с тьмой. Вы, говорит, были некогда тьма, а теперь не тьма. Вот какие общие могут быть задачи или вообще что общего у света с тьмой? Ничего нету. Давайте посмотрим задачу церкви, задачу Христа, задачу неба, задачу мира, сравним, и нам станет немножко понятным, как нам относиться к гениальной музыке, как нам относиться к классике, что нам с этой классикой делать. Значит, задача мира. Вот мы читаем послание апостола Павла Титу, 3 глава, 3 текст. Титу 3:3. «Мы были некогда рабы похотей и различных удовольствий». Мы были рабы различных удовольствий. Друзья, вот как это понять, рабы различных удовольствий? Ну, удовольствий в мире много, да? Ну, там кинематография, там это телевидение, там художества разные, там скульптуры, архитектура. Ну, я не знаю, там перечислять долго. Но я думаю, что с музыкой, с удовольствием от музыки, вот, которая несет с собой музыка, я думаю, друзья, ничего не сравнится. Выше, чем наслаждение музыкой, ничего нет. И написано, мы были рабы различных удовольствий, в том числе были рабами музыкальных удовольствий. Ну, рабов музыкальных удовольствий очень много. Очень много. Их миллионы этих рабов музыкальных наслаждений и удовольствий. Я не имею в виду только специалистов, которые и имеют дипломы, там играют на свирелях, на гусах, еще там. Их много, этих музыкантов. Нет. Люди, которые никогда ни один звук не извлекли, они тоже рабы удовольствий музыкальных. Есть такие, которые могут часами просиживать в филармониях, в операх. Они не музыканты. И сколько этой индустрии развлечений музыкального, да, вот перечисляют, да, смотрите, оперета, опера, там, концерт, это филармония, там, всякие залы, там, вот взять музыкальную комедию, там опять музыка, вот, по телевидению опять музыка, в любой кинематограф пойдешь, опять музыка, пойдешь какой-нибудь на рынок, там дискотека, там переписывает, музыка, 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 друзья. Рабы различных удовольствий, я думаю, что самое большое удовольствие для людей доставляет музыка. Ну и что же это за рабство такое? Значит, задача мира – поработить музыки. Задача мира – поработить искусство. Ну, через какую музыку поработить? Или через рок-музыку поработить? Или поработить через гениальную классическую музыку? Сатане это все равно. Лишь бы поработить. Лишь бы он был раб музыки, лишь бы он был раб искусства, но не раб Христов. А это не одно и то же. Ну, каким образом классика делает рабом искусство, и даже больше того, друзья, больше, чем рабом, вот. Она это делает очень просто. Значит, в учебных заведениях, и не только в учебных заведениях, учат видеть прекрасное в музыке. Да, действительно, прекрасного в музыке очень много. Эта музыка и гениальная, и всякая. Вот, теперь учатся, значит, не только видеть это прекрасное, ценить это прекрасное. Во всех музыкальных школах, училищах, консерваториях учат ценить это прекрасное. и воспроизводить это прекрасно. Воспроизводить. Ну, а потом что? Когда научился человек воспроизводить прекрасное, тогда, значит, вот писал один такой деятель, писал, значит, следующее. Смотрите. Музыка, как и всякое искусство, но особенно музыка, вызывает желание того, чтобы все как можно больше людей участвовали в испытываемом наслаждении. Как можно больше людей, чтобы испытывали наслаждение. Да, это Лев Николаевич Толстой. Ничто сильнее этого не показывает истинного значения искусства. Переносишься в других, хочется чувствовать через них. Ну, глубина, да? Чувствовать через них. Ну, это Толстой, да? Теперь давайте прочитаем с вами другое высказывание. Вот. Это уже Карл Маркс. Предмет искусства создает публику, понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. Друзья, какие высокие слова, да? Вот тут и стоит ангел света за этими выражениями. Да, который страшно ненавидит людей. Он стоит здесь, вот за этими выражениями стоит ангел света. Предмет искусства создает публику. Публику собирает что? Искусство. Друзья, а нас кто собирает? Если искусство, то горе нам. Мы идем путем Каиновым. А нас кто собирает? Христос, где двое или трое собраны во имя искусства высокого, во имя гениальной музыки, во имя этого трубного искусства? Нет. Во имя мое. Вот если во имя его, тогда, говорит, я посреди вас. А если во имя чего-то другого, то меня здесь нет посреди вас. Предмет искусства создает публику, понимающее искусство. Они учат понимать это искусство. И способную наслаждаться красотой. Вот наслаждение – это путь мира. Это путь Каина. Наслаждаться, упиваться вот этими звуками. Музыка, как и всякое искусство, но особенно музыка, вызывает желание того, чтобы все, как можно больше людей, участвовали в испытываемом наслаждении. Друзья, смотрите, какие высокие слова. Ну и действительно, да, музыка – это такое средство, которое воспитывает, формирует убеждения, нравственности и так далее, и так далее. Да, это правильно. Музыка побуждает к благовидным поступкам. Музыка может побуждать к неблаговидным поступкам. Это совершенно верно. У музыки есть такая способность делать людей так, лучше, там, немножко нравственнее там, и так далее, и так далее. А вот высказывание одного человека по поводу того же наслаждения. Друзья, это уже высказывание брата. Это человек, уже боящийся Бога. Мы читаем так. «Услады слуха крепче меня опутали и поработили». О, друзья, тут уже нам, это уже к нам язык ближе. Услады слуха крепче меня опутали и поработили. Музыка сделала его рабом. А это Господу не нравится. Ничего не должно нами обладать. А им обладала музыка. И он попал в такие силки. Услады слуха крепче меня опутали и поработили. Но ты развязал меня. Это молитва Августина Блаженного. Но ты развязал меня и освободил. Ты меня освободил от этого рабства музыкального. Ты меня освободил, чтобы я рабствовал этим гениальным звуком. А дальше комментатор говорит. Августин различает два чувства. Желание прекрасного и страх, что эстетическое наслаждение, что вот это прекрасное, затмит благоговейное и молитвенное настроение. Для него важнее не звуки, Для него важнее не эти прекрасные там какие-нибудь сентиментальные миноры. Нет, нет. Для него важнее благоговение и молитвенное настроение. Дальше он говорит, колеблюсь я, и наслаждение опасно. Наслаждение, друзья, опасно. Что мы сейчас читали у Толстого, что мы сейчас читали у Карла Маркса, там наслаждение поставлено на первый план. Искусство для этого и создано, чтобы люди наслаждались. Друзья, а тут он говорит, наслаждение опасно. Колеблюсь я, и наслаждение опасно, и спасительное влияние пения доказано опытом. Когда же со мной случается, что меня больше трогает пение, чем то, о чем поется, я каюсь в прегрешении. Когда случается, что его больше трогает музыка, чем то, о чем поется, содержание, Христос, конечно, ты прекрасный сынов человеческих, друзья, я, говорит, каюсь в прегрешении. Я заслужил наказание, и тогда предпочел бы вовсе не слышать пения. Друзья, вот это правильное отношение к музыке. Наслаждение опасно. Друзья, кто-нибудь знает, чтобы в Библии написано было, ну, как в посланиях или в Евангелии, чтобы христиане наслаждались музыкой? Никто не встретил. Я тоже не встретил. Но зато есть, чтобы мы назидались. Это мы читаем в послании Ефесянам, читаем 5 главу, 18 текст, 19. «Назидая самих себя песнопениями духовными, не услаждая, а назидая». Друзья, так с нами происходит, я думаю, что с каждым из нас происходит такое, что мы можем позаимствовать у Августина вот эту мысль и тоже попросить у Бога прощения. Господи, со мной тоже бывает, что меня больше трогает пение, чем то, о чем поется. Со мной так бывает. Друзья, и со мной так бывает. И это опасное состояние. Если меня больше интересует, больше волнует музыка, я больше переживаю музыку, чем то, о чем поется, я должен просить у Господа прощения. Господи, прости. Почему? Потому что на первом месте должно быть слово. На первом месте должно быть содержание. Когда мы читаем Псалом 46, 8 текст, написано так. «Пойте все разумно». Друзья, это слово говорит о том, что цель христианского пения не в услаждении слуха, а в назидании. «Пойте все разумно». Когда мы читаем Новый Завет, вот это место мы с вами прочитали, «назидая самих себя», не услаждая, а назидая самих себя. Когда мы читаем Колоссянам, тут на первом месте стоит Слово Божие. 3 глава, 16 текст. «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Через что? Через духовные песни. Слово Христово да вселяется. Вот. «Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословиями». Словословие – это тоже гимны, это тоже музыкальный жанр. И духовные песни – это музыкальный жанр. Но Слово Христово на первом плане, а потом уже музыка. И не было вначале музыка или звук, нет, вначале было Слово. Друзья, вот такой порядок вещей в церкви. Вначале Слово, а музыка, как призванная распахать сердце, и посей туда семена Слова. Если музыка, если исключается такой элемент, как слово, остается просто музыка, тогда получается так, что человек пашет, много пашет, Музыка, слова там нет. Пашет, пашет, но ничего не сеет. Друзья, это безрассудство. Ну, как вот теперь давайте посмотрим классическую музыку, в которой исключен элемент слова. Ну, нет там слова. Вот мы ставим какую-нибудь симфонию, какой-нибудь квартет, фортепианный концерт. Ну, что еще? Там много всяких жанров. Чисто инструментального, такого, инструментальные жанры. Там элемент слова исключен. Может христианин получить там какое-то назидание, вразумление, научение. Мы уже к классике, так сказать, вплотную придвинулись. Мы этого там не получим. Если мы там не получим назидания, если мы там не получим никакого поучения, то музыка такая, без слова, она просто для нас бесполезная. Это в самом лучшем случае бесполезная. Но она вредная. Почему? Потому что она притягивает, и она заставляет нас наслаждаться. А путь наслаждения – это не путь церкви. Сатана хочет свести церковь на рельс, с рельс назидания на рельсы наслаждения. Августин говорит, наслаждение опасно, очень опасно. Друзья, вот задача мира как раз и сделать рабом наслаждения вот такого вот. Вы себе представляете, друзья, как вот, какие бывают рабы наслаждения вот этой музыкой. Я еще раз вот этот пример расскажу, как китаец Лю Шикунь приехал в консерваторию, он должен был концерт давать. Это всемирно известная личность. Его пластинки выходили там тиражами, я не знаю какими. Вот. Ну и всю ночь он там проиграл. В зале консерватории, а утром техничка выходит, уборку делает, смотрит, клавиатура красная. Пошла, тряпку намочила и вытирает клавиатуру. Она красная. Почему? Ну, потому что там в одном месте такое надо было глиссандо делать не по белым клавишам, а по черным клавишам. Ну, кто хочет попробовать, что это такое, подойдите, потом сыграйте глиссандо на черных клавишах. Это за одну секундочку надо пройтись там по клавиатуре, только по черным клавишам. Вот так вот. Значит, подпирают, как-то вот большим пальцем подпирают, и вот так вот делают. По белым ничего, хотя тоже неприятно. А вот по черным. И у него там, видимо, корочка вот эта все время сдиралась, и он так поливал, и потом размазывал. Останавливаться же нельзя. Друзья, рабы наслаждений. Это рабство. Вот сатана хочет поработить этому искусству. Теперь посмотрите, я вам сейчас прочитаю символ веры Рихарда Вагнера. Ну, кто хоть немножко знаком с этим светским искусством, тот это имя обязательно знает. Рихард Вагнер. Это значит, ну, великий оперный реформатор прошлого века, немецкий. Вот он пишет, значит так, символ веры. «Верую в Бога, запятая, Моцарта и Бетховена, а также в их учеников и апостолов». Вот у нас это улыбку вызывает, друзья, а для него это вся жизнь, это символ его веры. Вся жизнь его вот в этом. Он верит в Бога, рядом поставил Моцарта, масона, рядом поставил Бетховена, наверное, тоже масона, и также в их учеников и апостолов. Он это уверовал в это. Дальше читаем. «Верую во Святого Духа и истину единого неделимого искусства». Друзья, смотрите, Дух Святой. Вы посмотрите, как религия, как искусство может стать религией. Искусство может стать предметом поклонения или, проще, идолом. Дальше читаем. «Верую, что это искусство исходит от Бога и живет в сердцах всех просвещенных людей». Искусство живет в сердцах просвещенных людей. Друзья, а в наших сердцах кто живет? «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Друзья, если в наших сердцах живет искусство, то это путь Каинов. В нашем сердце должен жить Христос, а не искусство. «Верую, что кто хотя бы раз вкусил возвышенное наслаждение», вот оно, наслаждение. Смотрите, какая тут подмена, да? Господь уходит, далеко уходит, на смену ему приходит идол, искусство, какой-то вот такой истукан. Вот. Тот навеки должен остаться преданным ему и никогда не может ему изменить, искусству не изменить. Друзья, за этим огромный смысл стоит, чтобы не изменить искусство. Верую, что все освещается этим искусством. Как это освещается искусством? Смотрите. А у нас освещается что-нибудь искусством? Вы посмотрите, какая подмена. Кто за этим стоит? Ангел света. А потому всякому дозволено умереть за него. Умереть за искусство. Верую, что смерть глубоко счастливит меня. Очень сомнительно. Верую, что здесь на земле я был диссонирующим аккордом, который может разрешиться благородно и чисто только через мою смерть. Какой самообман, друзья! И кто над ним постарался? Это гениальнейший композитор, друзья. Вы посмотрите, что стало для него искусство. И кто это постарался сделать? Раб наслаждения, поклонник высокого искусства, но теперь уже надо сказать, идолопоклонник, идолослужение. Верую в судный день, когда прокляты будут все те, которые осмелились в этом мире заниматься ростовщичеством высокого чистого искусства. Друзья, Бога уже нет, апостолов нет, никого нет, Духа Святого нет. Он остался наедине со своим искусством. Все, которое они... Значит, бесчестили и развенчивали вследствие испорченности своих сердец и низкой похоти чувств. Верую, что в вечности участь таковых будет слушать свою музыку. Верую, что напротив приверженцы высокого искусства Бога нет. Все. Приверженцы высокого искусства будут покоиться в небесном сиянии солнца, будут преображенными в благом звучании облаков и вечности соединяться с божественными источниками всякой гармонии, да будет ко мне проявлена милость. Аминь. Символ веры Рихарда Вагнера. Друзья, вот так делает искусство с человеком. Друзья, мир во всех его видах, формах, проявлениях. Что это такое? Дьявол действует через мир. И вы посмотрите, через это высокое искусство, что мир сделал с этим человеком. Мир хочет сделать это с любым, который соприкасается с мирским искусством. С любым из нас мир хочет это сделать. Друзья, очень опасно дружить с классикой. Очень опасно. Дружба с миром есть вражда против Бога. Ну, друзья, как вы думаете, вот какая задача перед музыкой стоит в церкви? Какая роль музыки отводится в церкви? Ну, как бы мы сказали? Ну, какая ее роль? Вот в связи с тем, что мы с вами прочитали, «Слово до Христова вселяется в вас обильно», да? Уразумляйте друг друга песнопениями. Какая роль музыки? Основная или прикладная? Чисто прикладная. Друзья, мы это с вами должны понимать. Хотя нас критикуют. Вот я прочитаю сейчас немножко критики в наш адрес. Церковники. Это мы с вами церковники, друзья. Церковники считали, что музыка, как и все искусство, подчиняется дидактическим задачам. Дидактика – это поучение. Поучение, вразумление, наставление, там, обличение. Ну, такой широкий такой диапазон этой дидактики. Ну, в общем, поучение. Вот. И это неверующие пишут по поводу музыки христиан. Ее назначение, этой музыки, ее назначение служить приманкой, делающей привлекательным и доступным слово Священного Писания. Как бы приманкой, вот музыка, приманка такой, вот как бы хитрость, такой крючочек вот вылавливать там, вот, делать приманкой. вот, привлекательным и доступным слово Священного Писания. В этом односторонность задач церковной музыки, утверждавшей примат слова над пением. Примат – это первенство, примат один. Друзья, они правильно нас поняли. Но вопрос, поняли ли мы, это другой вопрос. А они нас правильно поняли. Они прямо и говорят, церковь утверждает примат слова над музыкой, правильно говорят. У нас так и должно быть. Вначале было слово. Слово Христово вселяется в вас обильно. Через что? Через музыку. Музыка только способствует тому, чтобы поднять это слово, чтобы оно лучше сюда зашло, чтобы оно вместе с музыкой как-то еще лучше доходило до сердец. Это правильно, они так поняли. Вот. Но они считают это односторонностью, узостью. Ну и правильно, а мы с вами на узком пути, так оно и должно быть в церкви. Значит, задача, друзья, чисто прикладная, и о том, что слово должно быть на первом плане, мы об этом читаем и в книге Откровения, 5 глава, вот, 9 текст. Обратите внимание. «И поют новую песнь, говоря». Так что ж на первое место мы его будем выводить, музыку или слово? Конечно, слово. «И поют новую песнь, говоря». На первом плане слово. Друзья, теперь давайте такой вопрос с вами решим. Вот рождается ребенок, да? Вот ребеночек рождается. Скажите, ну, в семье верующих, допустим, он духовно мертвый или живой? Вот Саша говорит, живой. Вон братья говорят, духовно мертвый. Так живой или мертвый? Мертвый. Друзья, духовно живым ни один не рождается. Это православные иногда так говорят. Мы родились в православной вере. Но я в таком случае говорю, а я родился в грехах. А вы родились в вере. Друзья, в вере и в духовном никто не рождается. Рождаются по плоти, а духовно рождаются потом. Друзья, вот рождается мертвый человек, да? Духовно мертвый человек. Теперь давайте с вами прочитаем четвертую книгу царств. Как у одной женщины был мальчик, вот он потом умер. Она пошла к Елисею, вот, и так, ну, как пристала к нему, вот так вот, я от тебя не отстану, вот иди, вот, и вот мальчик там у меня мертвый, иди к нему. Елисей говорит Гиезию, своему слуге, «Опоясь чресла твои, возьми жезл мой в руку твою, пойди, пойди, и положи вот этот вот жезл, ну, вот этот бадик там, вот, это, вот этот костылечек, вот положи ему на лицо». Гиезия это делает. Пошел, значит, положил вот эту палочку на лицо ребенка, постоял, наверное, ну, сколько он там постоял, ну, 5-10 минут постоял. Потом ворачивается и говорит Елисею, не пробуждается ребенок. Это очень большая ошибка. Ребенка надо не пробуждать, не тормошить, проснись. Не. Дети, как и все по природе, духовно мертвые. Ну, а теперь давайте посмотрим, что с этим мертвым человеком нужно делать. Елисей поправляет его ошибку. Он вошел, и вот ребенок умерший лежит на постели его. Он зашел туда, запер, помолился Господу. Вот с этого начинается воскрешение младенца. Друзья, вот давайте так посмотрим. Мир улучшает человека. Ну, действительно, музыка улучшает человека. Ну, вот он мертвый. Вот он мертвый человек. Ну, для Бога неверующий человек – это как будто ходячий гроб, в котором мертвая душа. Ну, гроб ходит, но уже мертвый, мертвец. От него смертит. Теперь вот этот мертвец, вот, теперь его надо украшать. Ну, как украшать? Ну, вот сидит какой-нибудь наш брат в военном оркестре, там, ну, играет какие-нибудь там музыку какую-нибудь. Может быть, кого-то эта музыка трогает военная. Может быть, какой-нибудь военный там оркестр, там, я не знаю, духовой, да, он сидит там, играет. Ну, она, может быть, где-то лучше людей делает. Что делает наш брат через этот оркестр? Украшает труп. Вот наши сестрички живут, или братики там в музыкальных школах сидят, работают. Вот к ним приходят детки, вот мальчики, девочки. Что они с ними делают там? Они их делают лучше. И они тешат себя надеждой, что они Божью задачу выполняют. Вот пришел маленький трупик на занятие, поиграл там, скажем, что-нибудь вот такое вот. Рядом с его бледным лицом. Потом она его там за несколько лет пышно украсила. И он такой труп и остался. Только разукрашенный. Пышно-пышно убрала его. И так, ну, как будто она Божье дело сделала. Друзья, но ведь Богу не нужно, чтобы мы их украшали. Богу же нужно, чтобы мы их воскрешали. Ну, какой толк, что он, ну, цветы завянут, а труп-то останется. И вот наши сестрички и братики сидят там в этих оркестровых ямах, играют оперы, играют где-нибудь в концертах симфонических, сидят в музыкальных школах, детишек учат, украшают трупы. Друзья, нам Бог это повелел делать, украшать эти трупы. Воскрешать, а это совсем другое дело. Скажите, ну вот мальчика, маленького мальчика, можно воскресить вот этой музыкой, какой-нибудь варшавянкой, гимн демократической молодежи, каким-нибудь там турецким маршем Моцарта или сонатами Бетховена, можно его воскресить? Умертвить живого можно, но воскресить мертвого нельзя. Никто еще не воскрес от танцевальной музыки. Никто еще не воскрес от этих маршей. Никто не воскрес. Друзья, этот вопрос важный, и некоторые не понимают. И сидят, занимаются преподавательской деятельностью всю жизнь, считают, что у них все в порядке, они Божье дело делают. А получится обман. Придет Господь и спросит: «Дитя мое, ну что ж ты с этими мальчиками делала? Что ты с этими девочками делала? Чему ты их учила? Да вот они у меня сонаты играют, рондо, да вот они у меня концерты. Ох, так они у меня играют. Но ведь они же трупы. Духовные трупы. Прекрасно играющие». Друзья, для этого, конечно, есть музыка духовная, а не светская. А духовная музыка тоже прикладная. И главным образом через эту музыку должны пойти слова души спасительные. Вот тогда мы прямое свое назначение. Ну вот как идите, говорит, по всему миру, вот, и воскрешайте. Делайте мертвых живыми, а не украшайте их. Друзья, вот так мы с вами сейчас порассуждали о классической музыке. Ну и вопрос вспомним, да? Что нам делать с Болеро Равеля и с балетной музыкой Чайковского? Ну что мы с ней будем делать? Слушать можно, друзья, это гениальная музыка. Я слушал Болеро Равеля в живом исполнении, там сидят 120 человек, оркестр. Сидит барабанщик на малом барабане. Здесь у него накидка такая белая. Барабан тоже такая накидочка и барабан сверху, и он сидит с этими палочками. Что он там вытворяет на этом барабанчике? Что оркестр вытворяет, друзья? Мурашки по коже бегут. Это одно из гениальнейших произведений Равеля. Действительно. Но я его слушал. Я как был труп, так труп и остался. Вот это гениальная музыка. Вот. И с ней некоторые, которые пришли из мира в церковь, им так трудно расстаться с этим. И они, приходя в церковь, остаются рабами наслаждений вот этой вот классической гениальной музыки. И самое страшное, что они свои убеждения приносят в церковь. А мы свои уши подставляем и думаем, что они же образованные, они же грамотные такие, да куда нам, мы же отцахи, они же вон какие корифеи. Поэтому, друзья, вот так вот будем строго держаться не пути Каинова, а узкого пути Христова, не пути наслаждения, куда хочет сатана нас, рельсы наши свести и под откос пустить. Если ему это удастся сделать нас рабами наслаждения, то тогда уже Христу не удастся сделать нас рабами Христовыми. Христу тогда не удастся, потому что двум господам служить нельзя. Или искусству, или Христу. Вот, давайте сейчас, друзья, вот так вот помолимся, Господи, открой нам еще больше, чтобы сатана не поработил нас этой музыки. Музыка имеет в церкви чисто прикладное дидактическое значение. Главное – это слово, чтобы какой-то гимн или там песнопение нас вразумляло, научало, обличало, утешало, укрепляло в вере. Вот. Ну, а мирская музыка это делать никогда не собиралась и не будет это делать. Кроме того, есть произведение духовного содержания, а есть произведение светского содержания. Ну, это может быть в другой раз когда-нибудь поговорим вот, об образах светских, образах духовных и о содержании поэтическом и содержании музыкальном, насколько они идут параллельно, насколько они сталкиваются, насколько они в разные пути расходятся, где музыка не отвечает содержанию слова или наоборот. Но это уже другое рассуждение. А сегодня я просто остановился, друзья, на этом вопросе. Что нам делать с классикой? Что нам с ней делать, друзья? Нам с ней не по пути. Это мир. Если это мирское, не трогай, оно тебе не принадлежит. Оно мирское. Вот, пусть Господь нас благословит. У нас есть свое пение, у нас есть своя музыка. И хотя мы не поем, вот мы играем сейчас на трубах, мы не поем, но за каждым этим стоит слово. И мы играем, у нас слово идет параллельно, мы знаем, что это духовная музыка. Она нас назидает. Вот. Давайте сейчас поблагодарим Господа, что мы находимся на узком пути, на очень узком пути. И этот путь надо еще узить, чтобы мы никогда не вышли на этот путь Каинов, на путь наслаждения. Сохрани нас, Господь. Хвала Господу за все. Аминь. Помолимся. Я прочитаю из 4 книги Царств, из 4 главы, 32 текст. 4 Царств, 4 глава, 32 текст. «И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его». Друзья, ну вот так вот сразу с вопроса начнем, чтобы как-то возбудить наши переживания в отношении детей. Друзья, как мы думаем, вот детки, они по своей природе, они духовно живые или мертвые? Я недавно тоже задал так, а? Мертвые. Я буквально недавно задал вопрос. Я говорю, как вы думаете, друзья, они живые или мертвые? И там 50 на 50. Кто говорит живые, кто говорит мертвые? Ребенок умерший лежит на постели. Вот Гиезий сделал ошибку, я немножко раньше читаю. Гиезий пошел впереди их, положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему, и сказал, не пробуждается ребенок. Ошибся. Его не тормошить надо, а его надо воскрешать. Все дети свои по природе, они духовно мертвые. Ни одного нет живого. Все мертвы. Конечно, нравственно воспитывать надо. Это понятно, что и как-то и внушать чувство долга там и так далее. Вот ты должен там вот себя хорошо вести, чтобы ты был послушный мальчик. Это все хорошо. Но ведь таким воспитанием и нравственные внушения, друзья, это же еще не воскрешение. Это не воскрешение. Вот здесь, вот в 29-м тексте, чувствуется вот такое, знаете, сильное переживание Господа за наших детей. Вот когда Гиезий, значит, ну, он около Елисея находится, Елисей ему говорит: «Опояшь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его». Друзья, в этих словах какая-то вот особенная какая-то тревога Господа за наших детей. «Если встретишь кого, не приветствуй его». Дело в том, что приветствие на таких вот, ну, там, на пустынных местах, где-то они встречаются, там они очень долго приветствуются. Восточные народы то так обнимутся, то так, и вот знаете, как они там, южные народы, да, салям алейкум там и так далее, вот яхшемесыс и так далее, и вот и обнимаются, и как твое здоровье, как я тебя приглашаю, потом этот приглашает, тянут время, друзья, очень тянут время. И вот этими поклонами бесконечными, этими вот земными, они тянут время, и тут говорит: не приветствуй его, не тяни время, иди быстрее к этому мальчику, иди быстрее к ребенку. И если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему, не отвечай. Друзья, это нас особое указание на поспешность вот этого исполнения, на очень важность поручения. Иди, не останавливайся. Ну, казалось бы, неудобно, но идет человек там, вот как вот, и не остановиться там, не поклониться там, это, ничего этого не делай, не отвечай ему, даже не отвечай, и положи посох мой на лицо ребенка. Вот, хочется немножко вот и детский вопрос затронуть, он очень непростой, друзья, я думаю, что детям сейчас жить намного труднее, чем нам, взрослым. Намного труднее. Вот. Гиезий, этот Елисей понял, вот он вошел в дом, смотрит, ребенок умерший, он понял, что ребенок мертвый, он не спит. Лежит вот на постели этот ребеночек. Ну, из чего он начинает, да? И вошел, и запер дверь за собою, и помолился. Ну, это первое дело. Всегда надо начинать с молитвы. Вот. И, ну, не знаю, как в этой местности. В нашей местности среду отдали деткам. Среду пост и молитва. Среда пост и молитва за детей. За детей. У них очень много проблем. Им очень тяжело. Вот, и в школах, и то, что они так вот и учат там вот эти уроки, и в таком окружении они находятся все время, очень-очень тяжело деткам. Вот, вошел Елисей в дом, значит, помолился, запер за собой дверь и поднялся и лег над ребенком. Я так размышлял над этим словом «поднялся», что бы это могло нам сказать, это слово. Поднялся над ребенком. Ну вот, хочется как-то духовный смысл найти этого слова «поднялся». Ну, поднялся, как сказать, духовно поднялся над ребенком. Поднялся так, что и сам начал Слово Божие, ну, не просто как-то вот читать или там, а вот действительно жить Словом Божьим. Не просто читать его, не просто исследовать, ну, не просто там вникать, размышлять, а жить словом. Жить словом. Вот так вот подняться. Я вот, пока, вот когда верующий, сколько я лет верующий, друзья, я вот несколько людей вспоминаю, вот, за свои 19 лет, сколько я верующий, друзья, действительно, люди не просто читают и размышляют или исследуют, живут словом. Ну, как это передать, друзья? Вот, знаете, вот один брат приехал к нам и, вот, из Саранска, ну, такой, что трудно его даже выдерживать. Настолько он все время о Слове Божьем. И вот, ну, буквально на короткое время к нам приехал, но все время он о Слове Божьем. И я его поехал провожать на вокзал, и мы в течение там дороги, и уже на вокзале, и вот уже вагон стоит, ему сейчас, и он стоит, значит, это на поручне, и там мне рассказывает, зашел туда, он высунулся из этой, у меня рассказывает, и слава Божье, друзья, я уже не выдерживал его. Я, ну, тяжеловато мне было. Я, наверное, так Слово Божие не люблю, как он. Вот, ну, прямо тяжело, тяжело было мне. Вот, часами, часами вот так вот, представляете? Как любил, вот как жил Словом Божьим. Вот, ну, еще там, я не знаю, несколько человек, которые действительно живут Словом Божьим. Для них Слово Божие – это жизнь. Это жизнь. Вот лишить его Слова Божия, ну, наверное, ну, что еще? Слово Божие надо. Поднялся, я думаю, друзья, что подняться надо, и в молитвенном плане надо подняться. Хорошо надо подняться. Вот и дети, да, детки, вот интересное тут слово, есть такое послание к Ефесянам, это 6 глава, 4 текст. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господне». Вот давайте так вот подумаем, что это такое «воспитывайте»? Вот какой это корень тут слова «воспитывать»? От слова «питать». «Питать». Я посмотрел в словаре, что означает это слово, написано «питати». Ну, такое славянское слово «питати». То есть «воспитать» – это синоним «вскормить». Это одно и то же. Питать, воспитать. И вот интересно, что детки, ну, конечно, мы же им там и рассказываем, и я когда у себя там в Смышляевке бываю, и детей собираю, мне поручили с ними там заниматься с детьми, я им там и Слово Божие объясняю, все. Но воспитывать деток – это еще, вот, дети, они все впитывают. Они впитывают, знаете, как впитывают они? Вот там, где они находятся, они все в себя впитывают. Не то, что они впитывают, когда мы им там что-то говорим, что-то им внушаем, там поправляем, там ругаем иногда там все. Вот. Но вот чем он окружен, вот этот ребенок, да, он будет это впитывать. Ну, нам нетрудно понять, потому что мы сами дети. И надо сказать, что самые впечатлительные годы, самые впечатлительные, друзья, это детские. Вот настолько впечатлительные, и мы настолько переживаем, даже сейчас, вот когда вспоминаем детские годы, ну, совсем даже маленькие, сколько мы себя помним, вспоминаем, и нас это тревожит, нас это волнует. Очень волнует. Детский возраст. Мы буквально все впитывали в себя. Дети, они очень, ну, надо сказать, восприимчивые. Они очень переимчивые. И даже очень предприимчивые. Вот так они в себя вот это все берут. И вот поднялся, да? Ну, конечно, отец должен подняться так, чтобы молитвенную жизнь. Я помню, один отец так поднялся, знаете, вот я к нему приезжал, ну, часто я к нему заезжал, он жил в Кинеле, там от нас, это от Куйбышева недалеко, в Кинель. И вот приезжаю, ну, у него там жилплощадь маленькая, приходится нам с ним на одной кровати. Ну, как-то я проснулся, смотрю, Вани нету. Ну, думаю, ну, наверное, сейчас придет. Нет, не приходит. Я смотрю внимательно, это рассматриваю, он около окна стоит, силуэт стоит вот так. Ну, я сколько к нему приезжал, все время ночью идет и там стоит. Значит, у него специальный такой халат был черный, висел специальный черный халат, ну, чтобы там ночью как-то это, вот, не одеваться, правда, халатик на себя набрасывает и стоит, молится. За это он поднимался ночью, поднимался, ну, во сколько, в два, там, в три часа поднимался. Вот, и здесь написано, поднялся и лег над ребенком. Ну, лег над ребенком, надо еще уметь лечь над ребенком. А как на него лечь? Он такой маленький. А Елисей, может быть, не знаю, 1,80 м или 1,90 м. Ну, как на него лечь, на этого ребенка? Вот. И надо как-то по этой детской мерке простереться, да? О. Ну, животом ляжешь, придавишь его, задушишь как-то так. Вот. Ну, как-то надо умеючи. Я так себе представил, вот как он лег на него. Он, значит, так лег. Значит, уста к устам, глаза к глазам, ладони к ладоням. Но я так понял, что он немножко как бы вот сдерживал себя так, не давил, да, своим авторитетом, не давил так, немножко ладони к ладони, вот, придерживал, чтобы совсем его не задавить. Друзья, простереться по детской мерке – это очень непросто. Очень непросто. Это надо как-то войти в жизнь детей, вот, жить ихними переживаниями, жить ихними трудностями. Войти в их проблемы, в их жизнь. Я одного отца знаю так, ну и не одного даже. Вот, я к одному брату, значит, мне, ну несколько лет я к нему ездил так, хотя он не член церкви был никакой, но такой верующий вроде был, искренний все. Вы знаете, сколько я к нему ездил, он за свою жизнь ни один раз в детский портфель не заглянул. У него 7 детей. Никогда он в портфель не заглянул. Что там-то, какие отметки, пятерки, там двойки. Ему все равно. Ему все равно. А убеждение, значит, было такое. К нему один брат пришел и говорит, так, ты знаешь что? Лишь бы ты шел правильно за Господом. Если будешь идти правильно за Господом, дети никуда не денутся. Ты иди правильно за Господом. Друзья, смотрите, какие внушения делает, да? Вот, ты вот так, вот, и молись, читай, вот, не обращай внимания, дети придут. Друзья, а если правильно идти за Господом, правильно, так это же значит детей воспитывать. А если воспитывать, так надо заглянуть в портфельчик, надо посмотреть, где там какие отметки. Так, а почему троечка, почему четверочка? О, я как-то с одним мальчиком, если я на пианино настраиваю, ну, стоит мальчик там лет 7-8, вот, смотрит на меня, как я настраиваю, верующий. Ну, так у нас беседа завязалась. Я говорю, ну, ты в каком классе занимаешься? Ну, в таком-то. Вот, ну, а как у тебя там в школе, там пятерки? Да нет, у меня там и тройки есть, и двойки. Я говорю, ну, а ты для кого учишься? Наводящие вопросы задаю. Я говорю, наверное, для директора. Думает, нет. Я говорю, ну тогда для завуча. Нет. Я говорю, ну для учительницы ты учишься. Нет. Для мамы? Нет. Для папы? Нет. Потом думал, говорит, для себя. Друзья, если наши дети знают, что они учатся для себя, тогда они еще ничего не знают. Ну так пришлось ему объяснить. Я говорю, ну как же ты вот получишь двойку? Я говорю, а ты же не для себя учишься. И ты же даже живешь не для себя. Так мы с ним серьезно поговорили, друзья. Вот, для Господа. Я говорю, а для Господа вот угодно твоя тройка или двойка? Как она угодно? Ну пришлось ему объяснить, что есть святые двойки, есть греховные пятерки. Да, и это. Если там будут учить в школе, что там человек от обезьянки, то, конечно, надо же сказать истину. Пусть двойку поставят, но эта двойка будет святая. А если ты скажешь, что действительно от обезьянки, она греховная, эта пятерка, за эту пятерку надо каяться. Одна сестра, так вот, ей лет, наверное, 14, она в школе, отец рассказал случай, что она сидит в школе, вот, а свежий человек там закончил какой-то институт, вот, приходит, значит, и вот начинает внушать детям, что человек это обезьяна, и там увлекся этой теорией, объясняет. Но сестра вот такая, она ревностная такая, она руку. Что, Оксаночка, вопрос можно задать? Можно. Так скажите, говорит, это, значит, вы от обезьяны произошли. Он так немножко смутился, ну, выкрутился. Нет, я от мамы. Она напирает, она не отпускает его. Значит, мама от обезьяны. Весь класс смеется. Представляете? Весь класс смеется. А теперь я уже в его положение вхожу. Куда ему только увольняться со школы? Потому что в коридоре вот так пальцем ходит, а вот это от обезьяны. Представляете? В соседнюю школу не пойдешь, потому что это пожар разгорается быстро. И там уже знают, что от обезьяны. Представляете как? Поднялся и лег над ребенком и приложил свои уста к его устам. Вот так вот как-то лечь на ребенка, чтобы вот действительно вот так вот согреть его, да, согреть. Ну, а если бы Елисей был холодный? Ну, холодный бы. Согрел бы он ребенка? Заморозил бы его. Может быть, он только умер, еще, может быть, он тепленький, а был бы Елисей какой-нибудь такой холодный, ну и заморозил бы его. Чтобы согреть, надо самому гореть. Вот. Детки, народ особенный, и с ними как-то вот трудно. Я вот смотрю, как здесь написано, поднялся, лег над ребенком и приложил свои уста к его устам. Ну, тоже ж, наверное, духовный смысл какой-то здесь, да? Приложить уста свои к устам. Ну, в народе говорят, передаешь из уст в уста. Это значит, устно вот так говоришь ему, все. Я недавно был на одном благовестии. Ну, собрались так вот. Молодежь собралась, все так вот с аккордеоном, с музыкой, так все хорошо. И вот, вы знаете, в клубе собрались, ну, грешники пришли, детки пришли, вот на первый ряд стали, сели детки. И одна сестра, значит, это выходит, вот, значит, картинки показывает. Я помню, значит, это возвращение блудного сына. Вот, показывает картинки. Вот эта картинка такая-то. И притчу там читает из Библии, и картинку показывает. Вот эта картинка, вот он такой. Вот теперь вот эта картинка, вот он теперь вот так. Видите, как он тут гуляет, там все там это. Вот теперь вот это, видите, как он до чего он дошел, уже совсем вот такой рваный. И так на картинках рассказывает. А я так подумал, что же это за благовестие такое с картинками? В нашем объединении подняли как-то этот вопрос. И знаете, не поддерживают вот эти картинки, чтобы с детьми. Ну, думают, что чтобы внимание, как-то детским вниманием завладеть, то слова не хватает. Ну, слово вроде как силу особенно не имеет, а вот уже рисуночек, который, о, тут уже завладеешь вниманием. Завладеть вниманием рисунками очень легко детскими. Но хороший ли это посев будет? Вот это вопрос. Я и на себе понял. Я когда с детками занимался, я тоже так вот, ну, картинки тоже показывал. Все, а потом чувствуешь, что это не то. Они быстро, они могут, полдня тебе могут сидеть и смотреть картинки. Только им рассказывай и объясняй. Они рты раскроют и будут сидеть. И слушать. Вот. А я так понял, что детским вниманием можно очень хорошо владеть. Только надо хорошо приготовиться. Надо хорошо приготовить им проповедь, хорошо приготовить рассказ, и никаких картинок им не надо. Друзья, я думаю, что когда вот мы выходим с положения этими картинками, мы как-то даже немножко, ну я не знаю, согласитесь вы или нет, немножко как-то принижаем слово. Ведь не рисунки живые и действенные, а Слово ж Божие живо и действенно. И мы думаем, что Слово, оно как-то не достает, а вот рисунки достает. А вот братья уже как-то предупреждают, что рисунки в Библии даже рисунки, есть такие рисунки даже кощунственные. Даже кощунственные. Вот в Евангелии, ну, какие-то смехотворные, какие-то лица там такие вот, ну, на смех вызывают, я не знаю как. Братья предупреждают, что это дело нежелательное, очень нежелательное с этими картинками. А вот одна сестра прикладывала уста к устам. Вот это, по-моему, правильно она делала. Она, когда, ну, у нее два братика, вернее, это, ну, два родные братика, это сыновья ее. Это мне он рассказывал, ему уже было больше 50, но он мне рассказывал, что самые первые впечатления, какие у него были о Слове Божьем, это через мать. Через мать. Она, значит, готовила на кухне там всякие блюда, а вечером она, значит, вот весь день думала, что же она... Ага, ветер поднялся. Вот. И она, значит, думала, что же она расскажет вот своим сыновьям. Ну и, конечно, уставшие, вот, ложится спать, они уже предвкушают там, вот, говорят, это самые мои свежие вот эти первые впечатления о Слове Божьем. Никаких картинок. Вот ложатся, она начинает рассказывать что-то из Библии, вот так вот, умело так вот все. И вот уже ну, глаза тяжелые, засыпает, вот, один с правого боку, а дальше просыпает. Начинает опять рассказывать, теперь с этого боку, а дальше. И вот так вот они ее, вот каждый день, она им вот такие готовила проповеди. Вот это называется приложить уста к устам. Вот такая мудрая мать была, прикладывала каждый день, или лучше сказать ночь, да, вот уста к устам. И свои глаза к его глазам, тоже ж, наверное, духовный смысл такой есть. Ну, как сам открыл глаза, видишь мир вот этот. Научи так ребенка видеть мир, как ты сам его видишь. Вот, свои ладони к ладоням, научи его вот добрым делам. Вот. Ну, так, приблизительно, да? И простерся на нем, и согрелось тело ребенка. Ну, тут написано дальше, и встал и прошел по горнице взад и вперед. Да, ну, сразу не получается. Вот он думает, надо как еще, вот как, чтобы воскресить. Мало согреть, надо воскресить его. Взад и вперед ходит. Ну, не всегда получается. Потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. Дети по природе духовно мертвые. Все до единого. А как их воскрешать? Вот сейчас идут сигналы, что в школе начинают преподавать какие-то новые науки. Новые науки. Значит, валеология, ну, вы, наверное, слышали, да? Валеология, значит, это наука о телесном здоровье. Вот. Ну, что они там преподают? Ну, так нас братья, значит, предупреждают, что там в этой науке какая-то смесь йоги, значит, там потом отеческих преданий, вот, и каких-то, не знаю, еще что-то, ну, в общем, оккультного. Йога, оккультизм и какие-то предания еще. Вот, значит, вопросы так, о телесном здоровье, вот, как сохранить свое здоровье. Друзья, потом валеология тоже не лучше. Это уже наука о душевном здоровье, там, о духовном здоровье. Там тоже самый оккультизм. Там тоже оккультизм. Вот. Но братья предупреждают, что ну, родители, вы своих детей спрашиваете, чему их учат в школе. Спрашиваете. Потому что сейчас могут быть самые неожиданные моменты, вот, как их начнут там учить. Вот я в одном городе был, там проповедник прямо сказал. Вот, он разговаривал с учителем, с каким-то там, с школы. А учитель говорит, вы что, говорит, думаете, мы ваших детей учить будем? Нет, мы их будем воспитывать. Это же страшно. Учить ладно, там, географию, химию, там, это все, Господь сказал, исследуйте. Да, исследовать надо, математику, там все. Но когда он уже говорит, что вы думаете, мы ваших детей учить будем? Мы ваших детей воспитывать будем. А это уже страшно. А Бог поручил воспитание не школе и не миру, а отцам. Отцы, воспитывайте их, учение и наставление Господь. Поэтому надо как-то вот интересоваться, чем они в школах занимаются, что им там преподают, может быть, пойдет еще более страшное что-то такое. Тут даже не успеешь оглянуться, и сатана такое изобретет. Вот, я хотел немножко вот свои переживания такие поделиться в отношении музыкальных школ. В отношении музыкальных школ. Этот вопрос сейчас стоит все больше, как-то все острее стоит этот вопрос. Почему? Потому что мир есть мир. Вот у мира есть свои задачи, свои цели, и достигает он их, знаете, он умеет достигать мир, свои цели и задачи. Вот, и как-то вот тревожится сердце за наших маленьких, за деток, как они там в этих музыкалках занимаются. Дело в том, что, ну, конечно, нет, я, друзья, не буду там говорить о музыке, там, о том, что это прекрасная музыка, там, она как-то вот действует на душу, она еще больше и уводит ребенка в мир. Это понятно каждому. Это каждому понятно, что мирская музыка людей тянет в мир, и детей тянет в мир, и удерживает в мире. Это понятно каждому. Друзья, дело даже не в этом, а дело в том, что сама обстановка вот этих мирских школ, дети народ очень восприимчивый, и они впитывают это все. Они впитывают всю эту обстановку, всю атмосферу. Я помню, мне было, ну, я не знаю, сколько лет, может быть, 12, может быть, 11, я не помню. Вот, и меня первый раз повели, значит, ну, я еще тогда в Орске жил, на Урале, повели меня в какой-то дворец, там, я не знаю, что за дворец, вот. Вот, и там, значит, на музыкальном инструменте я должен был там уроки брать. Ну, маленькую мне скрипочку такую купили. Вот. Ну, я туда шел, ну, два раза или три раза я пошел туда, больше я не пошел. Помню, значит, эту скрипочку в тряпку какую-то замотали там. Ну, а почему не пошел? Потому что там что такое сложилось, что я не мог есть. Друзья, ну, вот в таком возрасте, да, вот появился я, ну, что-то там особенное, какой-то там дворец, ну, да. А вы знаете, все вот так вот впитывается. Все такое значительное, все такое серьезное, все такое, знаете, и ребенок прям... Я понимаю, что детям нашим очень трудно. Пьесу на фортепиано, он впечатлительный, он это в себя впитает. И самые серьезные, самые сильные впечатления будут там, в мире, от этой мирской музыки. И их учат красивому. Учат видеть красивые, учат ценить эту красивую музыку, учат воспроизводить красивую музыку. Да, они впитывают. Одного мальчика спрашивают, он на скрипочке занимается. Вот, в воскресенье, значит, у них там концерт. Где-то там, не в музыкальной школе, а сделали концерт в каком-то там заведении. Вот. Ну, его спрашивают, Павлик, ты куда в воскресенье пойдешь? На собрание? Вот, или туда пойдешь? Он улыбается, говорит, конечно, на концерт. Конечно, на концерт. Их туда тянет. Им нравится. А если еще там как-то похлопают, еще какие-то подарочки им дают. Вот и все. Тяжело детям. Миру очень тяжело. Простерся на нем и согрелось тело ребенка. Вот. Я как-то в одну церковь приехал. Вот так. Ну, церковь очень горячая, только вышла из-под регистрации, только вышла. Курсанты ихние приезжали к нам, 4 человека, по-моему, приезжали, учились. Вот. Ну, и как-то я приехал туда. Вот. Ну, и так с братьями, там братья все молодые, такие служители. Ну, пресвитер молодой, ему лет, наверное, 32-33. Вот. Регент совсем молодой, года 22. Вот, а благовестник еще моложе. Ну, такие молодые, такие горячие, ревностные. Ну, так мы собрались. Я говорю, братья, давайте вот по поводу деток наших поговорим. Может быть, как-то музыкальную школу у вас тут организовать неплохо было бы. Так вот, ну, с полчасика побеседовали, помолились. Да, собрали собрание, родительское собрание собрали. Вот. Друзья, как... Будем делать музыкальную школу. Будем делать музыкальную школу. Пошли трудности. И трудности очень большие. Дело в том, что Актюбинск – это огромнейший город. Огромнейший город. Разбросанный невероятно как. Я обычно люблю с вокзала до молитвенного дома пешком идти. Друзья, я шел 5 часов. Огромнейший город. И что они сделали? Они вот что изобрели. Они 3 точки сделали в городе. 3 точки. И в этих 3 точках учили детей. Один преподаватель сидит в одном районе, другой преподаватель в другом, и третий в третьем районе. И детей собирают, обучают, а потом на место развозят. Ну, это же наше объединение. Вот приезжают на Братское, я спрашиваю пресвитера, ну как, Вася, как там вот у вас? Все хорошо. Музыкалка действует, слава Богу. Учатся несколько преподавателей на жертвенности учат деток. Вот, ну, в другой местности там тоже, значит, я как-то одна сестра подошла, говорит, можно побеседовать? Я говорю, ну, чего ж нельзя? Вот я сижу в музыкальной школе в Мирской, там занимаюсь, у меня там больше 20 там детей. Вот. Ну, как-то чувствую, что это, ну, не мое место. Вот. Я говорю, ну, а ты бы хотела, может быть, в церкви как? Да я бы с удовольствием. Вот. Ну, там поговорили там с пресвитером, как все. Вот. И действительно, да, она как-то в церкви вот так вот, ей дали работу, больше 20 человек, потом приехала в Курск на семинар преподавателей. Я говорю, Наталья, ну как у тебя? Ой, говорит, как мед пью. Вот сейчас на своем месте сижу, деток учу. Больше 20 деток, ну, и она на своем месте, и родители довольны, и детки при месте, и нет опасности от влияния этого мира. Мир – это мир. Мир есть мир. Во всех его проявлениях. Это мир, это есть мир. Это тело дьявола. Вот. Ну, мир есть мир. А другая, значит, так вот тоже подходит ко мне, говорит, ну вот как, мы бы с удовольствием здесь музыкальную бы школу сделали, с удовольствием. Я говорю, ну вы к служителю подойдите. Да мы, говорит, подходили, а вон что. А он говорит, действуйте, и говорит, я вам не мешаю. Ну, как будто служитель существует для того, чтобы мешать. Я говорю, вам не мешаю, действуйте. Нужно помочь надо, а не мешать. Уже преподаватели есть. Желают заниматься. Молодые, горячие. Вот. В нашем объединении еще в одном городе тоже так вот. Побеседовали так, все, взялись за музыкальную школу, ну что там, хор, вот, на фортепиано, значит, там несколько преподавателей, молоденьких, совершенно молоденьких, мои бывшие ученицы, вот, взялись, каждый себе набрал класс, сольфеджио, теорию, вот, хору, фортепиано, и вот действует музыкальная школа, вот уже несколько лет действует, и слава Господу. Одна, значит, вот у нас недавно в отрадном там курсе были, вот, и отец подходит и говорит про свою Ирину, про дочку, это моя ученица бывшая. Она, говорит, как-то мне подошла, говорит, и ко мне говорит, папа, если, говорит, у меня заберут этих детей, которые я обучаю, я не знаю, что я буду делать. Настолько Господь дает любовь к детям, и обучать с любовью. Но без любви это все равно, что семена сеять в снег. Без любви это луна, которая не холодит, не греет. Но она с любовью так с детками говорит, папа, если у меня этих детей заберут, я не знаю, что я буду делать. Она совсем молоденькая, ей 18 там лет. Не знаю, что я буду делать. Так вот привыкает к деткам и учит наших же детей, верующих родителей. Вот, это дело нужное, очень нужное. Вот, и во многих церквах есть возможность такие музыкальные школы у нас создавать. Дело в том, что всегда, вот сколько история свидетельствует, всегда там при костелах, там при храмах, всегда были певческие, у себя же детей учили, у себя. У себя выращивали, и в хор они становились. Ну, конечно, там это католики там или православные, но все-таки даже они понимали этот вопрос, что надо воспитывать в своей среде. Вот, но вопрос такой, что, ну вот еще в одном городе, ну это вы знаете, друзья, что в Ростове там уже вот несколько лет, вот 7-й, по-моему, да, или даже 8-й год, там тоже музыкальная школа действует. Вот, одна преподавательница, она полностью справляется. Я был у них на экзаменах, Вот, и не один раз был на экзаменах. Вот, по фортепиано. Вот. Она хор ведет, сольфеджио, теорию. Сама она неплохая художница, плакатики им рисует, нотки там, знаете, гамочку какую-то по ступенькам, до ре, ми, фа, соль, си, там, знаете. Ну, изобретательна она. Ей нравится, это она занимается. С благословением, на нашем материале. Некоторые родители своих детей позабирали с музыкальных школ мирских, отдали ей. Уже несколько выпусков было. Она выпустила этих уже, ну, заканчивает. Новый набор идет. Это хорошее дело, это нужное дело. Но тут вопрос такой получается, что как-то надо вот, ну, как какая-то замкнутая спираль, что ли, где ее разомкнуть, вот не знаешь. В общем-то, все родители, конечно, не против. Не против, чтобы деток, в основном, ну, может быть, за редким исключением, где родители не отдадут, скажем, верующим отдадут в мир, но это редкий случай. В основном все говорят, ой, да мы бы, ну, с удовольствием бы детей вот, вот только бы обучали у нас в церкви, чтобы мы были спокойны за детей. Друзья, ну, так получается, что, вот, помните, как Анна, это, ходила в храм, да? Вот, и молилась там, и плакала вот пред Господом. Вот, каждый год просила ребенка, да. Вот. А что ей Господь не давал ребенка? Ну что он ей не давал ребенка? Разве Господь не хотел ребенка дать? Хотел. Разве она не хотела иметь ребенка? Очень хотела. Это не иметь ребенка, это вообще как позор и проклятие. Хотела иметь ребенка. А почему Господь? Я думаю, что вот на основании этого текста можно сказать, что лет 10, а может быть даже и больше, она не имела детей. А чего ты плачешь, и а чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? А почему 10? Да, наверное, за это время, что они живут, уже можно было и 10 сыновей, и столько же, может быть, и дочерей. Ну, долго просит. И Господь долго не дает. Почему не дает? Ну, вот, дело в том, что завязка этой истории с Анной та, что священники забыли там свой долг, да, вот, и как-то народ, часто израильский в опасности, вот, и ей нужен был ребенок, а Господу нужен был вождь Израилев, Самуил нужен. И вот пока Анна не знала, что просила, но ребенка просила, ну как женщина, ну хочет иметь ребенка. А Господу нужен был вождь Израиля. И он ей не давал, пока она не сказала, да я тебе его отдам на все дни жизни. И тогда Господь говорит через Илию, иди, и Господь исполнит прошение. Она созрела для того, чтобы воспитать вот этого мужа израильского, воспитать Самуила. Она созрела, она поняла. Теперь у нее совсем другие понятия. Друзья, так получается, что наши детки в музыкалках там занимаются, может быть, потому что нет еще сознания в церкви. В церкви нет сознания. И Господь не дает. Не дает. Анна смотрит на Господа, Господь смотрит на Анну. Господи, дай мне дитя. Он говорит, да я тебе с удовольствием дам. Но если бы ты созрела, для чего? Друзья, когда церковь созревает, что деток-то надо здесь обучать. И Господь все, у него есть и преподаватели, все у Господа есть. Только когда есть ясное понимание, чего мы хотим. Друзья, я думаю, что стоит помолиться за деток, потому что деткам очень трудно. Очень трудно. Им и в общеобразовательной этой школе, вот этот мирской, вот этот дух там, все это очень трудно им выдерживать. Очень трудно. А если их еще нагрузить вот этой вот музыкальной школой, особенно восприимчивых, особенно вот таких впечатлительных, которые буквально впитывают и звуки, и обстановку, и атмосферу всю. Я думаю, друзья, за деток надо было бы помолиться. Вот. Помните, как в книге «Исход» написано, «Пойдем с малолетними нашими». Пойдем с малолетними. Чтобы не получилось, что родители в одну сторону пошли, малолетние в другую сторону пошли. а мир притягивает. Я думаю, друзья, никакой мир так не притягивает, как мир искусства. Как он притягивает? Телевизор, музыка и прочие дела сильно-сильно притягивают. Поэтому у меня вот такое вот желание есть, Господи, ну, помоги нашим деткам. Им очень тяжело. Нам, верующим, у нас Слово Божие, у нас молитва, мы на коленях, ну, сражаемся как-то вот. А ребенок, ну что ребенок? Давайте склонимся на молитву, Господи, ну помоги нам в этой ситуации, чтобы сохранить наших детей. Склонимся на молитву. Аминь.